Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы сегодня беседуем с митрополитом ташкентским и узбекистанским Викентием, главой Среднеазиатского митрополитчьего округа. И я предлагаю сейчас из Екатеринбурга, про который мы только что много говорили, переместиться как раз в Среднюю Азию, в вашу нынешнюю епархию. Это очень, мне кажется, сложный для несения служения проповеди регион, просто в силу своей культурной, своих культурных особенностей. Вы православный епископ в стране мусульманской культуры, по большому счету. И это, наверное, делает ваше служение особенным. Вот как вы видите свою миссию в этом регионе, в этой епархии?
Конечно, главная миссия для нас, живущих там и в Узбекистане, это то, чтобы жить так, чтобы наша жизнь соответствовала нашему высокому идеалу христианской жизни, чтобы показать пример христианской жизни. К сожалению, есть такая проблема, что в мусульманстве, я вижу там, реально смотрю на жизнь, есть то, что у них есть некоторые моменты, которые мы их уже потеряли, нравственные моменты жизни, но у них их сохраняется еще.
То есть мы потеряли, а у них они сохраняются.
Них сохраняется, да, вот что очень нас как-то печалит. Вот есть такое понятие целомудрие, что там вот стараются, конечно, может быть, не сказать, что это 100%, но есть такая еще, сохранилась, есть, что они стараются, чтобы до брака не было никаких связей. То есть добрачные и внебрачные союзы, это исключается. И это очень важное такое, что люди живут целомудренно, то есть живут так, чтобы сохранить вот такую целостность в своей жизни.
Владык, ну а это декларируется или люди действительно так живут?
Они это действительно так живут, не особенно не декларируется. Ну, там есть свои обычаи, которые показывают, что они сохраняют эту традицию, древнюю традицию, и это очень важно, что... И, конечно, они имеют большое уважение к старшим, к своим родителям, к своим бабушкам, дедушкам. И как раз есть одна из причин, что почему они столько времени живут, казалось бы, вместе с православным, с православными людьми, но они переходят в православие. Хотя некоторые из них бы хотели это сделать, но они не желают переходить в православие, в христианство, потому что не хотят причинить неприятность своим родителям.
Сделать им больно.
Больно, да. Особенно, говорят, больно не хочу сделать своему дедушке, бабушке, потому что, понимаете, ну, как-то я уважаю, люблю их, и не хочу, чтобы из-за меня они быстрее ушли из этой жизни.
Владыка, а почему у них это сохранилось, а у нас нет? Как вы думаете? Это же важно понять, как это работает, чтобы у нас то же самое было. Хочется, чтобы у нас так же относились к родителям.
Вот, хотя, конечно, у нас есть такой закон Божий, заповеди Божьи о том, что чти отца твоей, матери своей, и благо тебе будет, и долголетием будешь на земле, то есть с обетованием это заповеди. И другие есть места в Священном Писании, где об этом говорится. Видно, нам больше надо об этом говорить, акцентировать внимание на эти заповеди Божьи и раскрытие больше для нас, потому что люди это знают, может быть, но не выполняют. И это очень печально, что люди знают. Иногда даже с людьми говоришь, беседуешь, и они говорят, ну да, мы знаем, но почему вы же не делаете? Вы же это знаете, что так нужно. Вот такая ситуация, что люди Некоторые знают, но не делают, другие не знают, и потому и не делают. Вот такая ситуация. Поэтому, видите, нам нужно вот эти заповеди Божьи, их больше раскрывать для нашего народа, чтобы они их воспринимали с самого детского возраста и понимали, что это очень важно не только для того, чтобы жить хорошо на земле, а важно для того, чтобы получить от Бога вечную и блаженную жизнь. Вот если мы же потеряли вот годы советской власти, к сожалению, вот это понятие, стертое вот это понятие. И очень в годы советской власти очень так деликатно, красиво нас увели из этого понятия. Нам сказали, что зачем вам Царство Божие? Вам, мы сделаем Царство Божие на земле. Вы будете здесь хорошо жить, у вас все будет. И поэтому вот Царство Небесное сейчас люди мало говорят. И не думают. А когда-то все строится именно на то, что я делаю добро, потому что Господь мне воздаст благо небесными. Я делаю какое-то благо, здесь доброе и хорошее дело, потому что Господь мне вознаградит в Царство Небесное. То есть он работал, делал честно, добросовестно, порядочно, все делал ради Царства Божия. Поэтому он и делал это как перед Богом, не перед людьми. Поэтому так было и честность больше, и доброты больше, и уважение к старшим больше, потому что он это понимал, что это делает ради Царства Божия, ради вечного своего спасения. Когда это отнято, то ради чего я буду делать эти все вещи?
А как вообще выстраиваются ваши отношения с мусульманами там, в Ташкенте, вообще в Узбекистане? Как вы с ними взаимодействуете? Вы человек, облеченный саном, у вас есть власть в глазах огромного количества людей. Как к вам там относятся?
Слава Богу, относятся очень хорошо, с уважением, с почтением. И я прям даже как-то удивляюсь, что вот я хожу в такой одежде, в рясе, подряснике, с клобуком, с посохом по городу. Когда вот я уеду посещать свои приходы, например, Бухара, там такой сугубо такой мусульманский город с большими традициями древними. И я помню, прошел по центральной улице, там люди стоят, сидят, там что-то разговаривают. Они встают, кланяются, некоторые хотят даже сфотографироваться, приветствуют, какие-то дары дают, какие-то там подарки вручают. В общем, с такой почтением и уважением я вот удивляюсь, было удивительно. Такое. Очень-очень приятно, что нету раздора, нету такого раздражения, недовольства какое-то такое среди народа. Они очень как к нам относятся, к православным относятся очень хорошо. Вот осталась такая уже традиция. Вот, ну, у нас вот в этом году исполняется 145 лет, как присутствует Русская Православная Церковь на этой территории. И вот, слава Богу, за это время не было таких конфликтов, не было каких-то войн, не дай Бог, чтобы никогда не было. А было всегда вот такое дружное, хорошее отношение между мусульманами и православными. Нет у нас таких конфликтов, которые бы нас разъединяли, как-то нас как-то приносило какие-то скорби. Поэтому, слава Богу, вот это и очень приятно, что есть возможность молиться, есть возможность служить божественные службы в храмах Божьих. Никакого препятствия в этом нету. Наоборот, они нам помогают. Если большое скопление народа, то они посылают наряд милиции, чтобы они там помогали, чтобы было все в порядке. Они очень так за этим очень следят, чтобы было порядок, чтобы никаких не было ситуаций, которые бы мешали нам совершать богослужение. Поэтому внимание к нам добрые, хорошие и добродушные, и почтительные, уважительные.
Я вот в свое время, как журналист, брал интервью у главы Ингушетии, Янузбека Евкурова. Тоже схожая ситуация в этом регионе. Есть абсолютное мусульманское большинство и православное меньшинство. И мысль Янузбека Евкурова сводилась к тому, что, ну, одна из мыслей, конечно же, что добрососедство основано всегда на вере. То есть на том, что мусульманин, который правильно, здраво и глубоко знает и понимает свою веру, никогда не станет проявлять агрессию по отношению к православному. Также православный христианин, который по-настоящему правильно понимает свою веру, не станет проявлять агрессию к человеку другой веры. То есть, когда у каждого есть свое сокровище, вот двум таким людям намного более легко договориться и жить дружно, чем, допустим, двум людям, либо превратно понимающим веру, либо чем просто светскому сознанию и религиозному сознанию. Вот как, что вы об этом думаете? В вашем случае, как вам кажется, на чем строится добрососедство вот, межрелигиозное?
Они как раз вот и так и есть, что они почему нас уважают и не причиняют нам никакого такого зла, они, наоборот, там помогают, потому что они уважают верующего человека.
Уважают как такового.
Как такового, когда... Но он же Бога чтит, поэтому мы его должны любить, уважать. Вот такое понятие. И если посмотреть на историю, вот когда первые христиане приходили вот в Ташкент, в Узбекистан, вот в эти страны, то это было в 1870-е годы, там 60-е, 70-е годы стали приходить туда наши русские православные люди, то мусульмане помогали им строить дома, строить храмы даже. Они назвали, говорят, мы строим православные мечети, так они не говорили. Да, и, ну и, конечно, соответственно, и православным тоже помогали, когда стали уже получше себя чувствовать там, потому что они приходили как беженцы, как люди неимущие ничего, ни крова, ни кола, ни двора. И жили под открытым небом, там тепло, но все равно надо иметь какой-то кров. И вот они там помогали, им очень хорошо помогали. И помогали, потому что это верующий человек. Он хороший. Верующий человек – это хороший человек, честный, добросовестный. Он плохого не сделает никогда. Поэтому этому человеку надо и помогать. Вот такое понятие у них по отношению к нам, православным людям, к верующим людям. Поэтому так создалась такая атмосфера такого добрососедства, доброго отношения к нам. И, конечно, соответственно, мы тоже стараемся, чтобы жить в мире с мусульманами, которые там ничего плохого нам особо не делают. Наоборот, мы рады, что можем свободно нести свое служение, молиться, ходить в церковь, исповедовать свою веру и участвовать во всех таинствах церковных.
Почему же у нас-то по-другому? Вот я слушаю вас, Владыка, вы рассказываете про людей, которые, не имея крова, денег, не имея ничего, приезжали туда, и их там как-то хорошо принимали, а у нас ситуация обратная. И я думаю, что вы прекрасно знаете, как у нас относятся к людям, которых принято называть гастарбайтерами, из вашего региона, ну, в том числе и из Узбекистана. И я сколько уже историй читала у себя в ленте в одной из социальных сетей, где рассказывают о том, что есть у нас дворник как раз из таких восточных республик, всем улыбается, все со всеми здоровается, говорит: «Здравствуй, брат», но как же к нему относятся соседи? Что же они вот так не любят? Он ничего плохого не сделал, ничего плохого, кроме хорошего, понимаете? Да, он убирает и прекрасно убирает двор и все такое, а может быть, он им больше мог бы делать, если бы оказался в другой ситуации. Но, к сожалению, они приезжают всегда на тех условиях, которые от них не зависят и от нас не зависят. Мы тут ничего сделать не можем. Но человеческое отношение – это же то, что зависит от нас.
Конечно.
Почему же мы-то тогда их так воспринимаем? Что это такое? Как? Как это объяснить?
Ну вот видно, мы есть какая-то невоспитанность, что ли. Это. Нет такого воспитания, что надо любить всех людей. Как вот. Хотя мы имеем такое заповедь Божию, что мы должны любить не только даже врагов своих, а тут человек, который ничего плохого не делает, но мы его воспринимать как врага, как такого, который может нести какое-то зло.
Потому что он иной, да, у него лицо другое.
Да, у него другое лицо, да. На самом деле они очень трудолюбивые, очень такие почтительные, уважительные. Вот идешь по городу, они всегда здороваются, здравствуйте. Или по-своему там вот есть, по-мусульмански там они здороваются. И все равно кланяются и здороваются обязательно. Знает, не знает. Любого человека, который друг между, даже в городе, они здороваются друг с другом. Прямо вот это удивительно такое. Как-то вот эти сохранились, вот эти ценности, которые когда-то у нас тоже были, мы же тоже так жили. А вот сейчас как-то у нас, к сожалению, вот мы теряем. Надо, конечно, воспитывать людей вот в этих ценностях, которые очень важны для нас. А у нас тоже, мы же тоже были такими отзывчивыми, добродушными, любвеобильными, помогали друг другу. Там вот, видите, да, сохранилась еще одна такая традиция, которую я помню еще в детстве у нас была, вот в нашей деревне, где я жил. То у них есть такое понятие «махаля». То есть вот такой вот квартал там, несколько вот это, там живут люди, да, вот все знают друг друга. Есть старший человек там, председатель махали, который знает все беды, трудности каждой семьи, что там, что какие потребности есть. Если он знает, что есть бедные люди, есть нуждающиеся, они как-то собираются вместе и помогают этому человеку. А он обращается к местной власти и говорит, что вот там есть такой человек, надо ему помочь. В общем, забота о человеке очень такое, очень хорошая. У нас тоже, я помню, когда я был в детстве, тоже вот так собирались вместе, вот родственники или там близкие, родные там, и давайте у одного пойдем, чтобы копать землю в огороде, сажать картошку или там что-то такое. Потом идем к своему соседу и помогаем, потом идем к другому. И так вместе как-то в такой хорошей, доброй семье помогали друг другу во всем. И строили дома, и строили там какие-то постройки в своем хозяйстве. А здесь вот осталось. Это я прям, когда я увидел это все, мне как-то вспомнилось детство, как у нас было в свое время в нашей деревне. Поэтому вот есть, у нас было все, но опять что-то вот все это разрушилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Владык, если бы я не знала, о каком регионе вы говорите, я бы сказала, вот оно, практическое христианство.
Да.
Получается, что нам есть чему учиться у этих людей, и вообще-то я не очень понимаю, знаете, вот этого нашего великодержавного пафоса, когда мы бьем себя кулаком в грудь и говорим, что вот мы Святая Русь, значит, мы весь мир должны научить, как надо жить, а на самом деле, если внимательнее посмотреть на себя, на то, как мы себя ведем, особенно когда есть такие примеры перед глазами, о которых вы говорите, когда рассказываете про Узбекистан, но, честно говоря, становится неловко. И за весь этот пафос великодержавный, непонятно на чем основанный. Наведи сначала порядок у себя в душе, у себя в доме, потом, может быть, можно будет и на окружающий мир посмотреть.
Я бы вот о чем хотел спросить. Вы упомянули тех узбеков, которые переходят в православие, вернее, принимают православие в вашей епархии. Случались ли у вас разговоры с теми вот местными этническими узбеками, которые приняли православие? Что они находят для себя в христианстве? В чем продиктован их выбор? Ведь это нетипичный выбор для этого региона, в каком-то смысле пойти против течения. Но, тем не менее, люди на это решаются. Что они говорят?
Есть, да. Ну, конечно, это небольшое количество людей, которые решаются на такой путь. Есть разные ситуации в жизни, которые как-то их заставляют и наталкивают на то, чтобы они оставили свою религию и своих даже предков, потому что действительно, когда они переходят в православие, то на них недовольство есть вся родня. И, конечно, он чувствует себя не совсем ловко в такой атмосфере, и тяжело ему. Но он вот так полюбил Церковь Божию, полюбил веру православную, что он вот готов терпеть вот любые и решения, и уважения, которые бы имел бы до этого развито ради того, чтобы быть вот в храме Божьем и получить эту великую благодать, которую он чувствует от таинства церковного, от своей веры в Бога и от своей такой жизни по заповедям Христовым. Вот это единственное, которое его как бы держит или укрепляет. Вот есть такое. Ну, конечно, это очень небольшое количество людей.
Знаете, я сейчас думаю, а как вообще воспринимается фигура Христа вот этими людьми, которые переходят в христианство, в православие? Не было этого в их жизни, в их культуре. И вот вдруг выяснилось, что есть Христос. Как они вообще его видят? Как они чувствуют его присутствие? Кто он для них?
Конечно, когда они решаются принимать православную веру, то они, у нас есть такая практика сейчас, что мы, прежде чем крестить, мы готовим людей к крещению. Они проходят 12 бесед обязательно. И во время этих бесед мы им говорим о Христе, о таинстве веры, которое мы имеем. И когда они углубляются в смысл нашей веры, то, конечно, они осмысленно подходит к этому, к вере православной, к вере Христовой, и с особым таким любовью, с особым таким дерзновением, что ли, да, берут на себе такую ношу, такой путь, который довольно для них сложно, много трудностей им приходится преодолевать, но это идут именно ради любви ко Христу.
А расскажите, как вообще живут у вас люди? Мы же знаем в основном про Узбекистан и другие страны этого региона по тем людям, которые приезжают к нам сюда на заработки. Это значит, что там действительно тяжело, очень тяжело. Как живет ваша паства? Чем они живут? Что для них самое главное в жизни? Как они вообще переживают эти трудности? Как смотрят на них?
Ну, я бы сказал так, что наша паства, они как подвижники. Они очень спокойно переносят вот эти все, казалось бы, трудности жизни. Там очень жарко, например, сейчас вот там жара до 60 доходит. О. И даже в эти годы до 70 градусов на солнце, там прямо парит. И я смотрю на них, что они спокойно переносят эти все климатические условия, как-то привыкли. И сейчас еще, слава богу, что есть кондиционеры. А вот когда я думаю, а что было, когда не было кондиционеров, как они жили здесь в таких условиях? Ну вот жили. Я спрашиваю, вот как это раньше было без кондиционеров? Ну вот так и жили, так душно, да, было жарко. Но все равно так и жили. Слава Богу.
Где они работают? Чем они занимаются? Какой вообще уровень жизни там какой? Вы простите, что я таких бытовых вещах у вас спрашиваю, но негде больше узнать, некого спросить.
У них, вот если взять Узбекистан, то они очень много трудятся на земле. То есть очень такие большие труженики сельского хозяйства. И земля, конечно, тяжелее обрабатывать, чем здесь, в России, потому что там жара, там нету дождей, вот сейчас летом дождей почти что нету совсем. И им приходится поливать эту землю, есть у нас системы вот ирригационные, которые поливают. И они есть вот эти земли, которые очень много соли, им приходится эту землю обрабатывать, чтобы промыть эту землю от солей, а потом уже засеять, что нужно там для какие-то культуры. Вот, поэтому труд очень большой. И они вот сейчас, вот, если взять ситуацию в Узбекистане, то можно сказать, что Узбекистан сейчас большая строительная площадка. Она, там все меняется. Очень быстро все строится. Все города, даже села, новые дома, старые разрушаются, новые строят. Новые кварталы, новые проспекты, красивые, очень приятно было видеть, что вот едешь в этом году, там все разрушается, а на следующий год приезжает, там уже все построено, красиво, зелени много, деревья большие растут, цветет все. И они очень аккуратные, такой народ, потому что вот такая, везде вот посмотрите их хозяйство, вот дом, то всегда там есть чистота. У них есть такая традиция, очень хорошая традиция, я думаю, что, ну, что обязательно хозяин и хозяйка должна держать его около себя чистоту. Они вот встают рано, где-то в 6-7 часов утра, и все вот все чистят, поливают там все, освежают свою территорию. И все, даже в городах, вот лестничная площадка, они обязательно там, они приходят, каждый выходит из своей квартиры и обязательно все, все почистить, все сделать, чтобы было, было красиво и чисто. Есть еще такая традиция тоже интересная. Вот если вступил в брак у человека, да, вот новая молодая семья, то молодая жена, она в течение 40 дней должна убирать весь свой вот этот участок дома. Если, если в доме, то есть на земле, то они это всю там, если они живут так как бы таком компактом, много семей вместе в одну ограду, и это всю ограду они должны чистить.
И, одна семья, не по очереди.
Не по очереди.
Это вот такой медовый месяц.
Да, медовый месяц.
Интересно.
Интересно так, да. И они как говорят, вот хорошо, что у нас сейчас 40 дней, мы свободны, есть кем работать.
Свадьбу отыграли, называется. Ах, слушайте, а ведь при этом семьи, наверное, очень крепкие.
Крепкие, да.
А как так получается? То есть получается, что такая трудотерапия и вообще сложные условия жизни, они способствуют тому, что люди дружнее,
дружнее, да, да, дружнее. Не считается, что это как унижение человеческого достоинства. Это считается как правило такой жизни, культура своя. И они это делают без особых таких недовольств или там ропота. Так положено, значит, так и делаем.
И детей еще при этом рожают.
И, конечно,
много.
Да, да. Многодетные, да.
Ах, есть о чем задуматься, конечно, глядя на такие примеры.
Владыка Викентий, вот двигаюсь уже к завершению нашего разговора. Я бы хотел, если позволить, вам такой личный вопрос задать. Когда Господь того или иного человека как-то перемещает из одной точки в другую, если это церковный служитель, то для служения или просто для работы в каких-то иных ситуациях, то мы как-то призваны всегда задуматься, наверное, вот что мы здесь можем почерпнуть для себя вот в этом новом городе, в этой новой стране, какое задание Господь мне дает, какой урок я могу для себя вынести, что нового могу для себя узнать и почерпнуть. Вот лично для вас нынешнее ваше служение в таком специфическом регионе, чем является, как вы для себя его осмысляете, если можно?
Ну, я, конечно, окунулся в совсем другую традицию, много интересного такого, то, что, ну, так и говорят, что Восток – дело тонкое.
Да.
Вот, и вот это, в эти тонкости взаимоотношений, то это очень интересно, очень интересно посмотреть. Даже, смотрите, чай наливают, да? И мы обычно наливаем чай до верха. Они, наоборот, чай наливают чуть-чуть, вот на донышке почти что. Это показатель уважения к гостю.
Почему? Как это объясняется?
Объясняется тем, что так есть тоже такое правило, что хозяин должен обслуживать своего гостя. И если он мало наливает, то он больше будет уделять ему внимание.
То есть будет, он все чаще будет к нему
будет доливать.
Подходить. Как, действительно тонко, очень тонко.
И так много таких интересных традиций есть в этих странах. И познавательно, очень интересно, можно обогатить себя вот этими новыми знаниями, которые мы не знаем здесь. Я не знал об этих вещах, ничего. А там уже, видите, как все познается.
Вы с такой любовью о них рассказываете, улыбаетесь, там, смеетесь, о каких-то традициях рассказываете, которые вы там узнали. Из благополучного региона Екатеринбург вас переместили туда, где +70 бывает летом. и вы при этом сохраняете такой какой-то оптимизм. А почему? Как это так? Как это возможно вообще?
Ну, понимаете, мы же так должны думать о том, что все, что не делается, делается по промыслу Божию. Если Богу было угодно это сделать, то противиться Богу нельзя, это сам себе повредишь, поэтому нужно с благодарностью и с любовью принимать Божие произволения и выполнять свое призвание, которое нас Господь призывает, и выполнять, применяя все свои старания и все знания, которые Господь дает. Когда так, то это легко, и никаких ропотов, недовольства нету, потому что мы знаем, что делаем дело Божие. И опять-таки мы этим самым учимся о том, чтобы не быть привязанным к чему, как вот есть у нас в Священном Писании, что человек ни к чему не должен привязываться. Да? Вот, сказал это я, конечно, такое, можно сказать, воспитание получил из Троицы Сергий Лавр, потому что я являюсь насельником Троицы. Там были такие ситуации, когда довольно часто бывало, перемещали нас из одной кельи в другой, и чтобы не быть привязанным к ни к чему. И когда это делалось, то заранее думаешь, зачем себе накапливать какие-то вещи, потому что все равно их надо перетаскивать туда-сюда.
А переезд он как пожар.
Да-да-да. А то взял сумочку и пошел в любую келью. Так же и здесь. Сказали туда, значит, взяли чемодан и пошел, куда Господь призывает. Видно, есть необходимость такая, Богу виднее, что нужно для блага и для самого человека блага, и для блага нашего служения, которое мы служим в том или ином месте, той или иной епархии.
Спасибо огромное за эту беседу, Владыка. Напомню, сегодня с нами «Светлый вечер» провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Спасибо огромное за внимание. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.